Итак, привет всем слушателям. В эфире у нас ведущая Мария Хмелинина и программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. И у нас сегодня гость Алексей Леонидович Соловьев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Здравствуйте, Мария.
Да, сегодня у нас тема волонтерства, и вообще хочется разобраться, что есть волонтерство, что это значит для молодых людей, как привлекать их к этой деятельности. Так что давайте первый вопрос. Насколько мне известно, вы в этом году курировали фестиваль «Царские дни», вернее, как раз-таки волонтерский отдел. Вот, поделитесь своими впечатлениями о том, как вообще прошла волонтерская работа, как собирали волонтеров, как была организована вся эта деятельность.
Ну да, вы правы. То есть первое, о чем надо сказать, это, конечно, о том, кто такой волонтер. То есть волонтер, вот, насколько мне кажется, это все-таки человек, который не за деньги, а по доброй воле, по какому-то внутреннему порыву решил послужить ближним, отдать часть какого-то своего свободного времени для того, чтобы помочь в совершении какого-то благого дела. И понятно, что в текущем году, когда у нас отмечалось столетие подвига Святой Царской Семьи, была поставлена задача привлечь как можно больше молодых людей для волонтерской деятельности. Для этих целей был создан координационный штаб волонтеров фестиваля «Царские дни». Он был создан под патронатом молодежного отдела Екатеринбургской епархии и департамента внутренней политики губернатора и правительства Свердловской области. И нам впервые в этом году удалось к волонтерскому движению привлечь как православных молодежных активистов, так и светских. Причем в мероприятиях всевозможных принимали участие волонтеры и Союза добровольцев России, и Корпуса спасателей. И мы знаем, что в Свердловском областном медицинском колледже у нас очень мощное волонтерское движение. Привлекли молодежную казачью организацию Свердловской области и другие всевозможные структуры.
Я правильно понимаю, что волонтером мог стать любой желающий?
Да, волонтером мог стать любой желающий, причем мы сознательно не ограничивали возраст. То есть понятно, что молодые люди – это прежде всего люди, ограниченные возрастом, с 14, как это не покажется странным, до 45 лет, если следовать закону о жилищных субсидиях, да, это все молодежь, да. Но, тем не менее, и людям пожилого возраста, скажем так, находилось время и послушание, и какая-то работа, если они, конечно, изъявляли такое желание. И должен вам сказать, что по первости, конечно, вот сбор волонтеров, скажем так, в этом году, он проходил не совсем гладко, потому что по первости не очень большое количество людей откликнулись вот на этот призыв. Почему? Может быть, это было связано с тем, что и мы, скажем так, работали на каком-то традиционном информационном поле, то есть не сразу задействовали современные информационные технологии, интернет, социальные сети, где в основном находится молодежь. Может быть, это связано с тем, что нам не хватило изначально мотивации для того, чтобы привлечь молодых людей к этой благородной акции. Может быть, отчасти это объясняется и общим состоянием молодежи, которая, ну, в большей степени привыкла брать, чем давать, потому что очень часто, когда начинали вести какую-то беседу, один из первых вопросов, который нам задавали, а что нам за это будет? Угу. Да, то есть либо какие-то футболки, либо какое-то вознаграждение, либо какие-то значки, бейджики, ну или хотя бы там еда или какой-то транспорт. Да? То есть понятно, что когда в первую очередь задается именно такой вопрос, или когда непосредственно организаторы молодежного движения задают вопрос, что нам не хватает аргументации, чтобы убедить молодых людей, для чего надо быть волонтеров, это прежде всего, конечно, системная беда всех, кто задействован в этом движении. Но вот по мере, скажем так, продвижения этого проекта, в том числе мы и сами учились отвечать на эти вопросы, расставлять акценты, что есть важное. Мы провели несколько обучающих семинаров на которых прежде всего попытались раскрыть перед молодыми людьми и теми кандидатами в волонтеры, которые заявились, вообще для чего это надо, да, то есть каковы цели, задачи. То есть на первое место поставили вообще и служение ближним, и мировоззренческий пример святой царской семьи, потому что, естественно, если крестный ход посвящен царской семье, ну, неправильно было бы совсем обойти главное, да, и не поговорить о царской семье, о том, что мы знаем, что в их традициях всю жизнь было оказывать помощь ближним, и, конечно, в плане создания семьи и отношений между ближними царская семья является для нас, конечно, потрясающим примером. А во-вторых, уже выходили на конкретные цели, задачи непосредственно в волонтерском движении на этот год и старались четко объяснить вот тем людям, которые мы привлекали, где ты конкретно можешь приложить свои силы. Потому что люди чего прежде всего боялись, да? Выполнение каких-то непосильных задач. И вот когда мы четко разложили по полочкам, что надо конкретно сделать, в какое время, с какого по какой период, опять же, некоторые беспокоились, что вот не будут ли их там привлекать на большее время, то есть приходилось успокаивать, что нет, вот мы здесь четко по времени ограничили, а дальше уже все по желанию. Если вас кто-то будет там, мало ли там, заставлять больше работать, вы, пожалуйста, сообщайте там, мы будем все это курировать, разбираться и так далее. Ну и вот в результате этого удалось, в общем-то, действительно, по крайней мере, в этом году на царские дни создать, как мне кажется, такое мощное волонтерское движение. То есть порядка 500 человек у нас приняло участие во всех, в различных, да, мероприятиях в царские дни в целом, да, не только в ходе крестного хода. То есть сооружали грандиозный палаточный городок, в котором надо было оказать всевозможную помощь, и в камеры хранения работали, и накормить надо было, напоить, и информацию дать, и раздавали всевозможные листовки информационные, где что находится. Ну вот на будущее, конечно, мы уже сейчас увидели, что надо усилить работу непосредственно, когда ты приходишь на Ганину яму, у паломников возникает очень много вопросов, связанных с тем, как оттуда выбраться. Да? То есть вот этот вопрос у нас в наибольшей степени пока не решен, то есть логистика не разработана, система оповещения, то есть многие удивляются, что надо потом фактически еще треть крестного хода до Шувакиша и дальше преодолеть, чтобы какой-то транспорт найти. То есть это вот та задача, которую еще нам надо будет решать.
Ну, тем не менее, вот несмотря на все вот эти трудности, как вы считаете, вы справились с задачей?
Ну, нет предела совершенства, скажем так, на удовлетворительную оценку мы с задачей, я думаю, справились. Но есть, как говорится, над чем работать. Самое главное, мы увидели, что есть у нас молодые люди, которым это все интересно, которые в этом хотят принимать участие. А дальше надо просто усиливать адресную работу, потому что, когда ты обращаешься в пустоту, в общем, в целом, рассылая какие-то там смс или выставляя какие-то там, предположим, агитационные видео или аудиосюжеты, это одно. А когда ты непосредственно уже работаешь в молодежной среде и привлекаешь, убеждаешь конкретного человека, он уже убеждает какую-то группу своих товарищей, единомышленников, это, естественно, является более эффективным. Что меня поразило? Меня поразило, что откликнулись очень многие люди из других епархий, даже регионов, да, когда вот с волонтерами приходилось общаться, спрашиваешь, вы откуда? Они говорят, а мы из Брянской епархии приехали. Я думаю, вот надо же, сами тут с грехом пополам, значит, это самое, привлекаем волонтеров, а люди к нам вот из таких регионов приезжают, и ничего, и работают, и глазки горят, и готовы искренне в этом участвовать, это, конечно, очень трогает.
Ну, а как вы считаете, есть ли какой-то образец волонтера, то есть, может быть, каких-то три основных качества такого образцового волонтера?
Ну, для меня, конечно, в этом году образцом волонтерства, безусловно, стала сама царская семья, потому что люди, у которых было все, люди, которые являлись самыми богатыми людьми России, они вместо того, чтобы брать деньги и перечислять на какие-то благотворительные цели, прежде всего обучали своих собственных детей не растить белоручками, да, когда они сами участвовали в акции «Белый цветок», не просто участвовали, они фактически ее создали, да, и через это показывали пример другим представителям знати, да, что надо заниматься вот этими вопросами. Еще одним примером волонтерства для меня являются студенты нашего Свердловского областного медицинского колледжа. Вообще, когда я в этом году тоже познакомился с медколледжем, меня он поразил, насколько там грамотно руководством все продумано, да, когда вот тоже есть несколько направлений волонтерского движения, и каждый из ребят выбирает то, что ему ближе, вот ту сферу, которая находит отклик в сердце. Еще я вот буквально совсем недавно узнал, что у нас в Артинском районе, в селе Старые Арти, вот все это лето действует экспедиция «Благодатный путь». Угу. То есть тихо, спокойно, без лишнего какого-то пиара. Я вот нигде так вот в каких-то общедоступных даже средствах массовой информации не находил об этом какие-то ссылки. Ну, может быть, специально и не искал. Когда люди в течение лета уже 6 экспедиций совершили по своему району, причем ездят именно по селам, помогают храмам, занимаются и помощью ближним, и дрова там какие-то пилят, таскают, и ремонтными работами занимаются. И, в общем, вот любые какие-то вот нужды, которые возникают у сельских жителей, эти люди специально в ходе своих этих экспедиций делают. Причем все настолько грамотно продумано, когда начинается с божественной литургии, с главного, далее идет помощь, и после этого праздник, купание, концерт. И получается, вот все стороны, получается, жизни молодого человека так или иначе через эту экспедицию реализуются, да, и духовные, и душевные, и телесные. И вот это, если хотите, для меня и есть пример истинного волонтерства, да, не какие-то акции, когда все это привлекается с использованием административного ресурса, а когда вот это идет именно от чистого сердца, когда есть подвижник, и этот подвижник, он объединяет вокруг себя людей, и они тихо, мирно, спокойно делают свое дело.
Вы сказали, что участвовали светские люди тоже в фестивале, как волонтеры. Понятно, что участвовали, допустим, из епархий молодые люди, то есть событие большое, событие религиозное, а светские люди, вот почему они приходили вообще на это событие, что их интересовало?
Ну, светские люди приходили по разным причинам. С одной стороны, потому что есть организованные волонтерские организации, да, и они уже действуют на протяжении нескольких лет, и их задача как раз участвовать во всевозможных волонтерских акциях. Это с одной стороны. И, конечно же, отчасти эти волонтерские структуры привлекали с использованием административного ресурса, но то, что меня поразило, это то, что когда вот эти люди, привлеченные, скажем так, в том числе и таким образом, они потом уже в ходе непосредственно всех этих мероприятий работали так, как не работали очень многие представители нашей православной молодежи. Потому что девчонки вот с утра до вечера из медицинского колледжа стояли на раздаче продуктов тихо, мирно, спокойно, с улыбками, кормили всех, и никакого, как говорится, писка, и отработали фактически за бесплатно весь рабочий день. И видно, что вот эти вот девчонки, они воспитываются в колледже очень правильно, это же будущие медицинские сестры. И вот в характере их профессии это прежде всего помощь ближним. И когда вот они с детства и с юности приучаются вот на конкретных примерах именно этому, но будем надеяться, что вот те цели и задачи, которые и директор колледжа, и руководство в целом ставят перед собой, чтобы у нас были воссозданы традиции именно милосердного сестричества, да, вот не такого, которое у нас особенно было в 90-е, в нулевые, да, и сейчас отчасти присутствует, да, а вот именно в традициях русского классического служения ближним. А с другой стороны, меня поразило, что многие люди, в том числе из светской среды, которые пришли и проявили свою готовность помочь в царские дни, у них не было вот никаких вот этих, понимаете, вот вопросов, какого-то антагонизма, как часто бывает в светской среде, почему мы тут вроде как вот в каком-то религиозном празднике принимали участие. было осознание, что это наша общая история, это великое историческое событие, трагедия. И понятно, что обойти вниманием вот такого события и не поучаствовать в нем, если уж ты заявляешь себя волонтером, добровольцем и участвуешь во всем этом движении, то это было бы неправильно. И как раз вот накануне царских дней, 12 июня, в День России, был создан областной дом добровольчества, куда вошли ведущие светские организации. И так получилось, что для этого дома добровольчества, который создан под эгидой Департамента внутренней политики губернатора, участие в царских днях стало вот первой такой совместной акцией. И они сами даже говорили о том, что, наверное, это не случайно, что вот именно царские дни, они как раз и объединили нас, и мы православную молодежь увидели чуть ли не впервые вот так близко, да, не просто на расстоянии, что вот есть какие-то там странные люди где-то там в отдалении, да, а с другой стороны православные люди тоже пообщались, да, со светскими. И это очень важно, потому что через это общение молодых людей в том числе и рождается какое-то взаимопонимание, взаимодоверие, снимаются какие-то вот препоны, какие-то эти шаблоны, которые у нас существуют, да, и люди просто видят самое главное перед собой – человек.
А на ваш взгляд, волонтерами ими рождаются или становятся? Вот, вот это вот желание быть полезным, служить обществу?
Хороший вопрос. Я думаю, все-таки предрасположенность, она, конечно, к этому изначально имеется, потому что никто не отменял и генную теорию, никто не отменял и, если мы духовно к этому вопросу подходим, тех наших предков, которые сейчас находятся в раю и молятся о нас. И, конечно, если семья благочестивая, если семья настроенная на традиционное коллективное воспитание, то, конечно, в этой семье есть большая предрасположенность к тому, что ребенок вырастет вот именно человеком, который будет стремиться помогать ближним. Но, с другой стороны, мы видим массу и других примеров, когда, казалось бы, люди из абсолютно неблагополучной или враждебной среды, в них происходит мировоззренческий сдвиг, наступает период духовной брани, и человек, видя перед собой конкретный пример, он этим увлекается в хорошем значении этого слова и начинает служить ближним. И тут очень важно обратить внимание на то, что очень важно, когда ты выходишь из какой-то враждебной среды, чтобы у тебя жизненные обстоятельства сложились так, чтобы ты попал именно в ту среду, которая могла бы вот это прежнее твое состояние вытеснить. Да, и вот то, что мы видим у нас в социальном отделе, служба милосердия, когда уже под руководством отца Евгения Попеченко на протяжении многих лет существует и эффективно очень действует эта вот система добровольчества, именно помощи ближним. И какое количество молодых людей там, да, которые вот туда поступают, обращаются, привлекаются. И действительно ведь потом служат, и с какой охотой, и как люди преображаются, достаточно посмотреть на их лица, да. Это даже лики у многих уже, не просто лица, да, искренне служащих ближнему, да. И нельзя сказать, что они все из благополучной среды. Нет, конечно, то есть из абсолютно разных мировоззренческих пластов они туда пришли, но вот эта вот общая среда, это служение ближнему, и вот это вот целеполагание, что ты, помогая ближнему, служишь самому Христу и прежде всего работаешь над преображением своей собственной души, оно, конечно, возвышает тебя и способствует тому, что ты действительно главное в волонтерском движении ищешь. А главное в волонтерском движении – это все-таки не какие-то награды, грамоты, признание, да, аллеи славы, там, закладные звезды. Вот как-то, знаете, несколько лет назад приходилось быть в Москве, и я поразился, что около Центрального дома художников была создана аллея благотворителей, когда стояли при жизни памятники, причем один к одному, безобразные, с такими какими-то выпученными глазами, тем людям, которые на протяжении вот этого года большее количество средств потратили на благотворительность. Это был такой ужаснейший просто монумент, такая ярмарка тщеславия. И потом ее просто убрали. Вот у меня сейчас целая коллекция фотографий на память об этом осталась. То, что сейчас уже утрачено, убрано, и слава богу. То есть это вот настолько вообще вразрез с истинной традицией благотворительности, меценатства, волонтерства, вообще добровольчества было, что людей хватило ума это все просто убрать.
А вот сами вы в возрасте там 18-20 лет занимались волонтерством?
Ну, в наше время это по-другому называлось. Это называлось Тимуровское движение, когда мы еще и в школе помогали бабушкам, участвовали в акциях там, по сбору макулатуры, металлолома, перевезти через дорогу и так далее. Но, честно вам признаюсь, это было уже такое, знаете, вот умирающее позднее пионерское движение. И когда мы принимали в этом участие, не хватало, наверное, вот этого самого главного, какого-то внутреннего стержня, который позволял бы тебе противостоять вот тем насмешкам, которые уже тогда в обществе доминировали. Когда ты шел помогать какой-то бабушке, на тебя смотрели как на полного идиота, а ты вместо того, чтобы вот расставлять какие-то акценты и понимать, что вопреки вот этой реакции ты делаешь главное, ты стыдился того, что ты помогаешь ближнему. А никто вокруг тебе помочь не мог, расставить акценты никто не пытался. И вот как-то ты барахтался так наедине вот со своими какими-то внутренними психологическими проблемами. И так в рамках того всего советского мировоззрения никакого выхода ты из этой ситуации для себя и не находил.
Как вы считаете, вот сегодня есть такая же ситуация, когда молодой человек помогает другим людям, занимается там волонтерством или каким-то другим служением, и над ним насмехаются? Есть ли сегодня такая же ситуация?
Ну, это вечные вещи. Поэтому, конечно, это если сейчас, это будет всегда. Вопрос именно в том, есть ли у тебя внутри ответ вот на эти искушения, понимаешь ли ты, что это все неизбежно, знаешь ли ты способы борьбы с этими искушениями, потому что верующий человек их знает, это и молитва, это и обращение за пастырским советом к своему наставнику, это и просто осознание того, что ну, таковы законы духовной жизни, и если ты идешь по какому-то пути, и есть противодействие твоему движению, значит, ты идешь по правильному пути, значит, это не нравится темным силам, и они, как говорится, выступают против тебя. Но для этого у тебя должно быть соответствующее мировоззрение. А если у тебя этого нет, тогда, конечно, рождаются всевозможные психологические комплексы. И хорошо, если человек какую-то там защитную систему для себя выстроит, но очень многие не в состоянии это сделать.
Вот сейчас вспоминаю свои, наверное, лет 16-17, и у меня тоже было такое побуждение начать заниматься какой-то такой волонтерской деятельностью, начать что-то делать, помогать. Вот. Но на тот момент я для себя не нашла какой-то такой организации или каких-то таких людей, где бы я смогла действительно заниматься конкретной вот деятельностью. И вот сегодня, если молодой человек вдруг решает, что он тоже хочет этим заняться, вот куда ему в первую очередь пойти, где ему найти такое место, где бы его приняли, рассказали, помогли и отправили?
Ну, если говорить о церковных структурах, то, конечно, надо обращаться в социальный отдел, в службу милосердия. Благо, это уже проверенная действующими годами, выверенная, понятная организация, которая и курирует как раз вопросы вот этого волонтерства в течение всего года. А если говорить о светском человеке, то вот та структура, о которой я сейчас вам сказал, это Свердловский областной дом добровольчества, который в этом году создан, он как раз и призван объединить вот те существующие уже волонтерские молодежные организации, которые у нас тоже есть, при разных-разных вузах, училищах, корпусах кадетских, которые тоже позволяют молодому человеку найти вот ту нишу, к которая ему ближе. Поэтому вот если использовать вот эти два ресурса, я думаю, что можно найти для себя то, что в настоящее время является твоим путем.
Ну и так, завершающий, наверное, вопрос. Можете ли вы вспомнить какую-то интересную историю или, может быть, какой-то отличительный случай вообще в работе с молодежью, может быть, на этом фестивале «Царские дни» или в предыдущие года?
Ну, это, наверное, самый сложный вопрос всегда, потому что это обычно, когда задают вопросы такие, у тебя же там в загашнике, скажем так, ответа на этот вопрос нет. И вот тут, как говорится, его величество случая, первое, что вспоминается, да? Самое главное в работе с молодежью, то, что у нас происходило и, надеюсь, до сих пор происходит, это сеяние. Вот знаете, когда я только делал свои первые шаги вообще в православном, скажем так, учительском служении, на одном из семинаров услышал рассказ одного из педагогов, которая говорила, что вот иной раз смотришь так по сторонам, и осознаешь, что руки опускаются от того, что сеешь, что-то говоришь, правильное, а потом как бы как от стенку горох. То есть люди остаются такими же, ничего не меняются, более того, многие по достижении определенного возраста из церкви уходят, и руки настолько опускаются, что не хочется больше ничего делать. И в этот момент вот главное не поддаться этому дьявольскому искушению. Главное помолиться и осознать, что наша задача – сеять. Наша задача – делать вот то дело, на которое ты поставлен. Как бы это высокопарно ни звучало, Господом Богом. Понятно, по благословению священноначалия. И наша задача – продолжать этот путь, а время покажет. И вот самое главное и самое такое благодатное, душеспасительное, если хотите, в молодежном служении – это когда кто-то из твоих учеников или из тех людей, с которыми ты сталкивался по жизни, потом все-таки, отойдя от храма, все-таки в него возвращается. Либо возвращается через крещение своих детей, которые потом родились, или возвращается просто приходя в храм, и когда ты его встречаешь там стоящим в притворе с молитвой и с осознанием, что душа вся разрывается, но вот ты пришел в это место, потому что ты понимаешь, что только здесь твоя душа может успокоиться. Когда удается помочь человеку, который тебе всегда был близок, и в самые трудные минуты его жизненного становления и роста ты его не кинул, не подвел, а ты его поддержал, и он тоже так или иначе, пусть и на каком-то отдалении, но все-таки вблизи церкви остался и сохранился. Вот когда есть какой-то зримый результат, который тебе дается в утешении, и когда ты видишь, что какая-то часть твоего труда не зазря, когда ты осознаешь, что есть люди, которые и после тебя остаются в храме, и для которых церковь, Господь и традиционный образ жизни важен, вот это как раз те минуты, которые даются тебе именно в утешении. И вот это, наверное, как раз вот и есть те случаи, которые помогают и дают нам силы для того, чтобы жить и двигаться дальше.
Ну и последний вопрос. Вот если молодой человек, который, не знаю, занимается каким-то делом в епархии, ему там что-то поручили, и вот наступает такой момент, когда он говорит, что ну вот не хочу, не нравится, вот не хочу. Что вы ему посоветуете, что вы ему скажете, какое напутствие?
Ну, во-первых, надо разобраться, почему не хочу. То есть, понимаете, вот у нас чаще всего так и бывает, что молодой человек говорит, не хочу, не буду, и, собственно говоря, ему в ответ и отвечают, ну, не хочешь, это, собственно говоря, твой выбор, твое решение, что уж тут поделать, иди вот там, получай сейчас в этой жизни свои эти удары, и рано или поздно уже побитый, может быть, и вернешься и приползешь обратно, да? То есть это проще всего вот так вот человека отпустить и, как говорится, отдать его на волю Божью. Прежде всего, конечно, надо разобраться. И вот тут очень важна роль истинного пастыря, наставника, да, который сможет таким образом поговорить с молодым человеком, чтобы, безусловно, через насилие ничего не сделаешь, но, по крайней мере, задержать его на каком-то отдалении от церкви, да, не просто отпустить в эту страну далече и забыть, да, а периодически звонить ему, напоминать, спрашивать, как у тебя дела, да, приглашать, искать какие-то другие возможности, да, для того, чтобы человек не забывал окончательно о Христе, это очень важно. Потому что, конечно, молодые люди, когда они вступают в период полувозрастного созревания, это период очень сложный, насыщенный всевозможными искушениями, и понятно, что подавляющее большинство таких молодых людей от церкви отходит. Но вот наша задача как раз этих людей, которые когда-то были частью тебя и твоей жизни, окончательно не забывать, и хотя бы иногда им напоминать о том, что у тебя всегда есть возможность вернуться, мы тебя ждем, есть место, где тебя примут, и будем надеяться, что вот эти вот люди рано или поздно, неизвестно в каком возрасте, они все-таки этот шаг в сторону Бога, они вновь сделают.
Ну, вероятно, вот это большой труд попечения молодых людей. Очень здорово, что вы этим занимаетесь. И хочется вас еще раз поблагодарить за то, что вы пришли сегодня в студию, ответили на эти вопросы. Это было интересно. Спасибо вам. Напомню, что в гостях у нас был Алексей Леонидович Соловьев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И это была программа «Время молодых». До скорого.
Спасибо.